Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова. Из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ Духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Анастасии Патрикии. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. Возлюбленные братья, чтоб преуспеть в молитвенном подвиге, чтоб в свое время по неизреченной милости Божией вкусить сладчайший плод молитвы, состоящий в обновлении всего человека Святым Духом, надо молиться постоянно. Надо мужественно переносить те трудности и скорби, с которыми сопряжен молитвенный подвиг. Это заповедал нам Господь во Евангелии. «Подобает всегда молитеся и не стужатеси», то есть не унывать. Унывают обыкновенно при неудачах, следовательно, Господь повелевает нам не унывать, если мы, занимаясь продолжительное время молитвенным подвигом, не замечаем вожделенного успеха. Если ум наш, вместо того, чтобы молиться внимательно, расхищается различными суетными помыслами и мечтаниями, если сердце наше, вместо того, чтобы ему быть преисполненным умиления, которое почти всегда сопровождается утешительными слезами, холодно и жестко, если во время молитвы внезапно воскипают в нас непристойные и буйные страсти, приносятся порочные воспоминания, если молитву нашу наветуют обстоятельства и человеки, если наветуют нашу молитву злейшие враги молитвы — демоны. Все препятствия, встречаемые на поприще молитвы, побеждаются постоянством в молитве. Учение о пользе и плоде постоянной молитвы, как и многие другие учения свои, Господь благоволил облечь притчею. Притча с особенной удобностью напечатлевается в памяти, а с нею напечатлевается в памяти и учение, облеченное притчею. «Судья бе некий в некоем граде», — сказал Господь, объясняя необходимость постоянного и терпеливого пребывания в молитве, — «Бога не бояся и человек не срамляяся. Вдова же некая бе в граде том, и прихождаше к нему глаголющи, отмсти мне, то есть защити меня от соперника моего. И не хотяши на долзе времени, последи же рече в себе, аще и Бога не боюся, и человек не срамляюся, но за не творит ми труды вдовица сия, отмщу ей я, да не до конца, то есть беспрестанно и бесконечно приходящий застоит меня». По наружности здесь выставлен правитель, достигший крайней степени греховности. Многие люди, проводящие порочную жизнь, потеряли страх Божий, но они, согрешая безбоязненно пред всевидящим Богом, который представляется им по их слепоте и ожесточению, ничего не видящим и даже не существующим, стыдятся грешить явно пред человеками, всячески стараются скрыть от них свои беззакония, стараются внушить им о себе самое доброе мнение. Правитель утратил и страх Божий, и стыд человеческий. Ничто уже не связывало его в действиях. Он мог руководиться одним произволом. Таким отчаянным грешником при первом поверхностном взгляде представляется судья. Но при более глубоком исследовании оказывается, что в таинственном смысле многие черты, приписанные судье, относятся к Богу. Бог не может страшиться сам себя, и лица человеческого он не приемлет. Все человеки пред ним равны, все творения, все рабы его, все одинаково нуждаются в его милости, состоят в его полной власти. Неправедным, то есть несправедливым, он назван потому, что не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. В духовном восторге от созерцания неизреченного человеколюбия Божия святой Исаак Сирский восклицает: «Не дерзни назвать Бога правосудным, потому что не видно правосудия Его над тобою». Хотя пророк называет Его праведным и правым, но Сын Его объявил, что Он более благ и милостив. Он благ к неблагодарным и злым. Как назвать Его правосудным, если прочесть притчу о плате работникам? «Друг мой, я не обижаю тебя, но хочу и этому последнему, едва прикоснувшемуся к работе, дать ту же цену, в которой я условился с тобою, понесшим тяготу целого знойного дня. Разве я не властен в своем? Потому ли твое око завистливо, что я благ? Опять, как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о блудном сыне, который расточил все богатство свое в распутстве? По причине одного умиления, выраженного сыном, отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятия и предоставил ему прежнее достоинство. Сам Сын Божий, никто иной, засвидетельствовал это о Боге. Сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос умер за нас в то время, как мы были врагами Его?»
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» — цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача пятая. В ней Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о погребении епископа Луки, в котором принимал участие друг епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, настоятель Ялтинского Александра Невского собора.
Тебе, благодетелю и всех владыцы, Христу припадаем, со слезами тепле над гробную, сию с плачем взывающую песнь, верного раба твоего покой, яко благоутробен.
Он хоронил владыку Лук. Я на погребении не была. Дедушка, я помню, что он поехал, и он служил панихиду, и он нес гроб. Там было что-то страшное, там были тысячи людей, причем я не очень хорошо, дедушка-то рассказывал тоже, но мне очень хорошо рассказывала моя свекровь, когда я была уже взрослой, и тогда я уже это восприняла по-другому. Она была на самих похоронах, она говорит, что процессия там недалеко, Свято-Троицкий, и кладбище, если, ну, недалеко. Но процессия двигалась 9 часов. КГБ ведь переносили, скрывали дату. Это есть вот в донесениях. Вы прочтете в этой книге отца Николая. Скрывали дату, чтобы люди не знали, когда. Всем было предписано, кто работает в учреждениях советских, будут уволены, если будут участвовать в похоронах. Море было людей, море. И мне сказала вот моего мужа мама, что люди сыпали розы под ноги. И вот почему сейчас вот... Когда отмечают день кончины святителя Луки, когда мощи выносятся, то усыпают розами. Вот нанесут мощи и сыпят розы, розы, наши крымские розы. Вот так лепестки роз от собора до кладбища. Все было усыпано розами. Люди стояли на заборах, кругом. Дедушка очень пережил, очень страдал, очень переживал, очень, очень переживал. Он его очень любил и очень жалел. Очень жалел. Он его жалел за эти безмерные страдания, которые выпали на долю святителя. Он очень много страдал в жизни. Он очень был много поругаем. Очень. Очень. Не только вот с властями. У него очень тяжко сложилась и личная же жизнь. Он рано очень овдовел. Остался с детьми. И когда Софья, которая была главной медицинской, Софья Михайловна, по-моему, Михайловна она, взяла на себя заботу о ее детях. Ведь ему писали такие гадости, что он монах, якобы сожительствует с ней тайно, что она его тайная жена, невенчанная, что ведь этого же не было. Он ее принял как вот маму для своих детей, воспитательницу своих детей. Он был ей безмерно благодарен и обязан всю жизнь. Ну, так что, а ведь писали грязь какую про него. Столько поруганий было, и много было, и в такой жизни своей семьи у него было много беды. Он очень тяжко все переживал. Очень тяжко. Мы всегда очень переживаем жизнь своих детей тяжелее, чем свои невзгоды и несчастья. Дети были очень талантливые и умные. Михаил, Алексей, Валентина, Елена, 3 сына и дочь. Они все ученые были потом, впоследствии. То есть они переняли ум своего отца. Жена была красавица. Вот она из рода Ланских. Рано умерла, он ее любил. Была единственная женщина в его жизни, он ее очень любил. Очень тяжко пережил ее смерть, такую от чахотки, скоротечной чахотки. Ну, так что, и всегда мытарства были такие, неудобства очень. Жил очень некомфортно. Даже тогда такого слова не было, комфорт. Но жил так, тягостно жил. Переезды, ссылки, холода, болезни. Ведь все это, его болезни, это все-таки вот тяжелый диабет, болезнь сердца, болезнь глаз. Это результат вот этого пережитого жизненного ужаса. И знаете, самое главное, что хочу сказать, я везде это подчеркиваю. Это очень важно для него, именно для него. Полное безразличие к мирской какой-то вот такой телесной жизни. То есть жизнь тела, жизнь внешняя такая жизнь, его интересовало очень мало. И очень был строг жизни души и к внутренней своей жизни. Это как у Цветаевой, знаете, есть фраза, она не подходит, конечно, этому пошло, но все равно, что внешняя жизнь есть у жрущих и пьющих, внешняя жизнь. То есть внутренние жизни, а у него внешней жизни они все значения не придавали. Вот очень скромно жили. Вот. А вот очень Владыка Луга любил картины. Конечно, он же художник был потрясающий. И вы знаете, я не знаю, куда делась. Об этом почти никто не помнит. А я так помню, потому что меня всегда потрясала эта картина. Она висела напротив дивана. После смерти ведь в кабинете владыки Лукиева в квартире, конечно, все было, вы понимаете, органами КГБ, все перевернуто, изъято почти все, что можно было. И вряд ли что досталось семье, которая приехала на похороны, я думаю. Бумаги, наверное, не достались, я думаю. Была очень большая картина, написанная владыкой Лукой еще. Видно, он ее возил с собой. Поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос. Знаете, это такая была картина, такой необыкновенной красоты, необыкновенной. И вот она мне почему-то все время стоит перед глазами. Такой лик Иисуса Христа дивный. И это маки. Маки по пояс. Так красиво было. Необыкновенно. Мне ребенку очень нравилась эта картина. Очень была простая обстановка. Кровать железная, диван дерматином, обтянутый стол, иконостас. Во втором комнатике там тоже был диван, такая конторка. Конторка была. Темная вторая была комната такая, со вторым светом. Ну, печатная машинка Евгения Павловны. Мне сильно нравилась печатная машинка. Ну, и очень много фотографий, икон. Дедушка очень немало пережил, 6 лет прожил после владыки Луки. Хотя был на много лет моложе владыки Луки. Владыка Лука 1877 года, а дедушка 92-го. Это сколько у них разница? 15 лет, да? Да, 15 лет. Но они очень как-то подходили друг к другу. Понимаете, Сашенька, мне даже трудно сейчас осознать такую вещь. Я вот рассказываю о владыке Луке, но я в моей голове не умещается. Понимаете, что я рассказываю о святом. Нет, у меня образ другой в душе. Я умом понимаю, что это святой. Вот я говорила об этом и еще раз говорю. Ведь вплоть до канонизации я в записках, поминая своих родных, всегда писала первое, ну, по рангу как бы. Митрополит Алексей, владыка Лука, потом всех протоиереев, дедушкиных друзей, я всех подаю записки, я всех их помню. Потом диаконов, потом монахинь, всех. А потом уже всех, ну, мирян, так сказать. А теперь я уже не пишу владыку Лука. Понимаете? А иногда машинально выведу, а потом все, я не имею права. Уже все это небеса, это уже совсем другое, это с ангелами, с Богом рядом. Престола предстоит величайшего.
Ангелов собеседниче и человеком наставниче, Луко преславный, подобно евангелисту и апостолу Луке, ему же тезь умениться, от Бога дар целить, и недуги человеческие приял еси, в врачевании болезни ближних, многие труды подъемля и плоть нося, о плоти не родил еси, делы доброго Отца Небесного прославил еси, тем же благодарнее в умилении зовем ти.
Прощает нас Бог.
Я это не понимаю. Это трудно ему понять. И вот мне говорит часто вот это. Понимаете, ведь я не могла знать. Я жила жизнью ребенка, повседневной жизнью. Что осталось в памяти? А так, чтобы вот как-то вот меня часто спрашивают, а где, вот что, как, в какое время? Это невозможно сказать.
А у вас было такое, что уже после кончины Владыки Луки вы к нему обращались?
Я вам хочу сказать, все всегда. Молилась ему тоже всегда. Почему? Потому что при том, что я не знаю, у меня в детстве было воспитано к нему безмерное уважение. И я понимала, что это человек необычный. Это я понимала. Что великой силой, великой души и великий молитвенник. Потому что бабушка его очень много просила. Он молился о судьбе моей мамы, о судьбе нашей семьи. Бабушка всегда его просила, его молитв. Всегда просила, я прошу, Владыка, ваших молитв. То есть она с большим преклонением к нему относилась. То есть, понимаете, при всей грязи, которая лилась вокруг, я понимала, что это человек необычный с самого раннего детства. И когда он умер, я жила в Симферополе, училась, и я ходила к нему на могилу, ходила на кладбище. И когда приезжали многие люди, я водила их туда на могилу и показывала эту могилу. Она недалеко была от храма. Простая опалубы, такой подушка, крест. Там чудеса многие совершались на могиле. Многие. Всегда на могиле всегда были люди. Всегда. Поэтому, наверное, и началась канонизация. Потому что там чудеса исцеления очень были большие. И чудеса большой помощи. Вот это, что мы встретили с вами Александру Фроловну, ялтинскую врач, Бормотова ее фамилия. Она к нему ездила на могилу, и он ей очень помогал. Она молилась ему в очень трудных обстоятельствах своей жизни. И вот я вот знаю этот пример ее именно, это близкого мне человека, что я ее знаю с детства. Вообще, почитание в Крыму владыки было очень большим среди простого населения. При жизни было оно огромное. Оно было, наверное, даже больше, чем после кончины. Потому что, ну, живой человек, и живой человек, к нему очень его почитали. Когда знали, что он приедет... А вы видели на фотографиях огромные толпы, хотя это преследовалось тогда, уже ждали. И такая бесхитростность, такая вот всегда хлеб, соль, старались красивые брусник такой, ну, полотенце, очень красивые букеты приносили для его встречи. Вот видели на фотографиях. То есть бесхитростность любви такая, ну вот хотелось так, чтобы красиво. Хотя все понимали, что Владыка этого не видит, что так красиво украшался собор, так красиво накрывались столы. Так красиво одевались женщины в храм. Вообще в храм раньше очень красиво одевались. Очень красиво одевались. Ну, святое самое место, где человек должен очень быть достойным этого храма.
Вы общались с дедушкой, с Владыкой Лукой, девочкой, потом девушкой. Но вот сейчас, оглядываясь на прожитую жизнь, как вы думаете, что был этот опыт общения с такими замечательными людьми?
Я вам хочу сказать, тогда я не понимала, что это опыт какой-то там набирается. Это было то, что меня воспитало. Я думаю, что я уже старая, чего обманывать себя, тешить такими всякими. Но я думаю, что все-таки, по меньшей мере, плохой человек в таком, ну, в принятом слове, я думаю, из меня не получился. Я думаю, что все-таки... Жизнь я прожила сложную все-таки, нелегкую. Но я подлости никогда не совершала. И зла, я думаю, я никому не причинила. это, наверное, самое главное. Вот это и есть то, что я от них взяла, то, что определенные качества характера все-таки во мне воспитались. Ну, по меньшей мере, для меня непреложно оказать помощь ближнему. Пусть это не обязательно материальное, ведь она может быть различной, словесной, даже словом, духовной, физической, какой угодно, но я знаю, что я это сделаю не потому, что это нужно, а это будет по зову все-таки души, я думаю, это главное. Вот что вот, а это самое главное, я думаю, в жизни, что, ну, подлого человека, думаю, из меня не получилось. Поэтому это самое главное, так я думаю. То есть сформировалась душа, Сашенька, сформировалась душа, потому что все-таки главное в человеке, это, конечно, жизнь души.
Подошла к концу пятая передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и крымского святителя Луки Воина Ясенецкого. В ней о похоронах епископа Луки и значении святителя в своей жизни вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение из священнического отпевания «Волною морскою», фрагмент из акафиста святителя Луке Крымскому «Воскресение Твое, Христе, спаси» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Николаем Доненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобная Анастасия Патрикия. Преподобная Анастасия жила в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Благочестивая патрицианка была для многих образцом добродетели и пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия решила уйти из мира и спасать свою душу вдали от столичной суеты. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, блаженная Анастасия немедленно направилась в далекий скит к Авве Даниилу за помощью. Чтобы спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием Евнухом. Поселив ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей молитвенное правило и повелел никогда не выходить из пещеры и никого у себя не принимать. Только один инок знал это место. Он имел послушание раз в неделю приносить к пещере небольшой хлеб и кувшин воды, оставляя их у входа. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила 28 лет. Все считали, что в пещере подвязается евнух Анастасий. Господь открыл блаженный день ее кончины. Узнав о близкой смерти, она написала об этом Авве Даниилу несколько слов на черепке и положила его у входа в пещеру. Старец вскоре пришел и принес все необходимое для ее погребения. Он нашел святую подвижницу уже при смерти, исповедал и причастил святых тайн. По просьбе Аввы блаженная Анастасия благословила его и сопровождающего его инока. Со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой», святая тихо скончалась. Это было около 567-568 годов. Когда была готова могила, старец дал ученику свою рясу и велел одеть усопшего брата. Одевая рясу, инок понял, что перед ним женщина, однако не посмел ничего сказать. Когда же, похоронив преподобную, они возвращались в свою обитель, ученик спросил Авву, знал ли он, что мнимый брат — женщина, и старец поведал молодому монаху историю святой Анастасии. Позднее рассказ старца был записан и получил широкую известность. Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма Святой Софии. Такие истории с тайным подвигом святых женщин мы нередко встречаем в житиях. Даже и в классической литературе нашел себе место этот образ. Например, у знаменитого японца Рюноска Акутагавы есть на такую тему рассказ «Смерть христианина». Основной смысл понятен – немощь естества преодолевается благодатью Божией. Потому и вообще для мужского и женского монашества одна на небесах покровительница – Пресвятая Дева Мария, в которой, как поет ей церковь, побеждаются естества уставы.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. «На родной Ниве». Жаркий июльский день близится к закату. Нестерпимо знойное в полдень солнце теперь стало мягче, приветливее, словно добрее не жжет уже, а ласкает своими кроткими лучами кормилица землю. Воздух чуть движется, и временами из леса веет вечерней прохладой. Все тихо и спокойно кругом, необъятный простор повсюду. Одно за другим направо и налево чередуются поля, нивы, холмы с маленькими деревушками. Река словно дремлет в зеленых берегах, с которых тянутся к ней и купаются в ее струях узкие листья плакучих ив. Чем ближе к вечеру подходит время, тем прекраснее становится в поле, и хочется без конца дышать чистым воздухом, напоенным ароматом скошенного сена и созревшего, но не совсем еще убранного хлеба. Недалеко от опушки леса лежит маленький мальчик-пастух. Целые дни, а иногда и ночи, проводит он в поле под открытым небом. Вот и сейчас лежит он на спине, закинув руки за русую кудрявую голову, и с наслаждением полной грудью вдыхает душистый воздух. Между деревьями бродят коровы, разнообразно позвякивая своими бубенцами. Чуткий слух Мити, или Митюшки, как зовут мальчика, издали различает эти звуки, и он по ним знает, что все коровы в сборе. Но думает Митюшка не о коровах. По выражению больших серых глаз видно, что занят он совсем другими мыслями. «Ишь ты, облака! Чудно как! Бегут, бегут, и куды бегут? Вон здесь облако, точно гнедой с гривою, а там дальше точно гора, большущая, больше, чем та, на которой наша деревня Белая Горка лежит. Их, кабы книжек достать, прочитать бы, в книжках-то все описано. Но одни ли облака? Все кругом занимает и волнует Митю. Выйдет ли солнце из-за темного леса? Соберутся ли тучи на небе? Засверкает ли молния? Загремит ли гром? Засветят ли в ночном небе яркие мигающие звезды? Все занимает пытливый ум мальчика. Обо всем ему хочется знать, а спросить не у кого. «Где уж нам, батюшка, про это знать? Мы люди темные», — говорит соседка Дарья, когда он пристает к ней с вопросами. Отца у Мити нет, старший брат не очень-то любит с ним разговаривать, а мать, как и Дарья, женщина темная. Их, кабы в школу попасть, на хоть бы годок походить! От отца покойничка научился читать самую малость, разохотился, а книг-то и нет. Две-три засаленные книжонки, занятные сказки были у отца, так их Митюшка наизусть знает. Какие, слышь, книги есть! И о зверях, и о земле, и о том, где как люди живут. Все написано! Сам себя дразнит Митя. И слезы зависти к счастливцам, у которых есть такие книжки, навертываются на глаза мальчика. С одним из таких счастливцев скоро пришлось встретиться Мите. Жили летом у них в деревне, в усадьбе, господа, и часто видел маленький пастух, как господский сынок Воля, лет 7-8, рассматривал в саду книжки с картинками. Подмывало Митюшку вступить в разговор с Бурчаком, а ей боязно было. Так почти все лето и прошло. Но, наконец, он не вытерпел. Однажды, проходя мимо беседки, где Воля срисовывал с раскрашенной картинки рыжую лису, Митя остановился и раскрыл рот от изумления и восторга. «Смотри-ка, лиса похожа у меня?» — спросил его Воля, заметив, что он смотрит, и с гордостью показал ему тетрадь. Усмехнулся Митя. «Вишь ты какой! А тут про них писано?» — спросил он, указывая пальцем на книжку. «Что писано?» — не понял Воля и поднял на Мите серьезные голубые глазки. «Да про зверей-то, про лису!» — пояснил Митя. «Нет, здесь ничего нет. А вот у меня другая есть книжка. Это для рисования, а та для чтения. Там вот много рассказов. Только я про зверей не люблю. Я лучше такие люблю, где про детей, про мальчиков или про девочек рассказывается. Мне бабушка такую книжку на именины подарила. Вот интересная, — болтал Воля». А Митя глядел на него во все глаза и вдруг выговорил: «Дай мне одну книжку из твоих, а? Я не запачкаю», — поспешил он прибавить, умоляюще глядя на Волю. «Что он у тебя просит?» Вдруг раздался над ухом Мити незнакомый голос, и маленький пастух, обернувшись, увидел старшую сестру Воли, нарядно одетую взрослую барышню. «Что это за мальчик? Что ему надо?» «Он книжку просит почитать», — отвечал Воля. «Какую книжку?» — еще более удивилась барышня. «Какую-нибудь», — сквозь зубы процедил Митя. «Про зверей», — вставила Воля, показывая сестре книжку с картинками. «Ну нет, милый, для тебя у нас ничего нет. А что есть, того ты не поймешь», — хладнокровно проговорила барышня, поняв, в чем дело. «Иди-ка, Воля, молоко пить. Мама зовет». Она взяла брата за руку и повела за собой. Закрывшись рукавом рубахи, едва удерживаясь от слез, Митя поплелся из барского сада. «Мальчик! А мальчик!» Вдруг окликнули его. Он обернулся. Теперь за ним стояла худенькая маленькая девушка в простом сереньком платье и смотрела на него с лаской и участием. Это была гостья, какая-то родственница господ. Спускаясь с балкона, она видела всю происшедшую сцену. «Как жалко-то, что я с собой книжек никаких не взяла», — словно про себя проговорила девушка. «А ты умеешь читать? И, верно, любишь очень, да? Ну что ж ты плачешь, мой мальчик? Расскажи-ка мне все. Я, может быть, и горе твоему помогу». Она говорила с ним так задушевно, ласково, и при этом гладила его по голове, как делал тятька в былые годы. Совсем растаял Митюшка и заплакал еще сильнее. На следующий день они были уже друзьями. Достала откуда-то тетенька Митюшке книжку с рассказами, да и сама намного сказок и рассказов знала. Улыбнулась счастье Митюшке. Каждый день приходила к нему на лесную опушку добрая тетенька. Он ей про тятьку и про свое житье рассказывал, а она рассказывала разные чудные истории. И про зверей, и про народы разные. Одного только боялся мальчик, что уедет она осенью в город, и останется он опять один. Она и в самом деле уехала, но скоро вернулась, только уже не в деревню, а в село. Вернулась с женой молодого священника. Прошло меньше месяца, и принялась матушка за работу. Отыскала своего маленького приятеля, других ребят набрала и открыла школу. Занялась для Митюшки яркая зорька. Зимний вечер, 7 час. Совсем темно в маленькой школе, приютившейся на краю села. Учительница Анна Михайловна давно поправила детские тетрадки и теперь сидела на кровати, кутаясь в теплую шаль и прислушиваясь к легкому похрапыванию старика-сторожа в соседней каморке и к редким, ровным, каким-то странно глубоким вздохом собаки. «Спят», — подумала она, — «и Федотыч, и Буянка оба спят». Она с трудом спустилась с жесткой кровати, отдернула ситцевую занавеску, отделявшую ее спальню от столовой, и черкнула спичку. Через минуту колеблющееся пламя свечи озарило ее исхудалое желтое лицо с болезненным ярким румянцем и всю ее маленькую фигурку. Несмотря на то, что школа уже после классов была жарко натоплена, и на ногах Анны Михайловны были валенки, она не могла согреться и дрожала какой-то непрерывной дрожью. Шатаясь, подошла она к окну, чтобы посмотреть, что делается на улице, но ничего нельзя было разобрать сквозь замерзшее стекло. Темнота непроглядная. По самые окна лежит снег, ветер гудит и завывает в трубе. Ей стало жутко из-за старенького священника отца Пахомия, который поехал в такую вьюгу в деревню за 15 верст напутствовать умирающего. И за себя, за свое одиночество, хотя она была уже давно одинокой. Чтобы отогнать черные думы, она зажгла лампадку перед темным образом Богоматери. И показалось ей, что кротко и с любовью взглянули на нее глаза пречистой. И от этого взгляда у нее стало как-то тепло и даже отрадно на сердце. Спать не хотелось. Она села на лавку к столу, на котором уже давно остыл самовар, и задумалась. Думала сначала о своих ребятишках, о том, что, вероятно, пропадет несколько дней, если метель не утихнет. Потом вспомнила далекое счастливое прошлое. Вспомнила, как приехала в это село молодой матушкой, как оба они, и она, и отец Стефан, были тогда счастливы, хотели только трудиться на Божьей Неве. Вся деревня полюбила молодого батюшку. Он стал правой рукой отца Пахомия, объезжал деревни за 15-20 верст, через день служил в церкви, учил в школах. Матушка заведовала несложным хозяйством, лечила больных, учила грамоте ребятишек, а с Рождества стала заниматься в школе, которую тогда только что открыли в церковной сторожке. Это было счастье, настоящее полное счастье. Но прошло полтора года, и вдруг грянул гром. Холера унесла в могилу отца Стефана. И теперь еще горько и тяжело Анне Михайловне вспоминать об этом. Что было потом? Родные звали ее в Петербург, но она через месяц после смерти мужа им писала: «Буду по-прежнему заниматься в школе. Я так привыкла к этому делу, что не могу променять его ни на какое другое. И кроме всего этого, здесь столько дорогих святых воспоминаний. Село у нас бедное, школа тоже, но это пустяки. Я люблю детей, и они меня тоже любят. Это главное. Писать больше пока некогда. Собираются ребятишки, шумят, возятся. Трое сегодня у меня ночевали. Стоят холода, 18 морозу. Шлю привет родным. Аня». И потекли год за годом. Только вот теперь привязалась болезнь. С весны кашляет, кашель замучил, слабость, бок болит. Надорвалась, заработалась, хмурясь, сказал ей добряк фельдшер. Пустяки, просто простудилась. Здоровье Анны Михайловны действительно пошатнулось. За все лето она не могла оправиться. А в глухую октябрьскую погоду, когда целые дни не переставая моросил дождь и ветер со стоном гнул деревья, она еще больше простудилась, навещая заболевшего ученика. Анна Михайловна во всем любила правду и не обманывала себя. Она знала, что больна опасно, что с ее болезнью надо было ехать куда-нибудь на юг, к теплому морю, к жаркому солнцу. Знала, что она бедна и не может этого сделать, и не роптала на свою участь, а спокойно положилась на волю Божию. Об одном только тревожилась она. Кто-то после нее будет заниматься в этой школе. Не закроется ли школа совсем? И теперь Анна Михайловна с болью в сердце думала о том же, пока дремота совсем не сомкнула ее глаз. Свечка погасла, опять стало темно, только перед образом мерцала лампадка. Старушки по-прежнему похрапывали, Федоточ и Буянка. Метель не только не прекращалась, но с каждой минутой становилась все сильнее. Снег крутило так сильно, что невозможно было идти, дорогу замело совершенно. А между тем в это самое время какой-то человек упрямо шагал по снеговым сугробам. Лицо его еще совсем юное, едва опушенное бородкой, теперь заиндевело, и он все время тер себе снегом щеки и нос, чувствуя, что иначе их отморозит. Нахлобучив на брови теплую шапку, выбиваясь из сил и постоянно теряя дорогу, он упорно подвигался, однако, вперед, пока, наконец, измучившись совершенно, не остановился в изнеможении. «Господи, что же это такое? Хоть бы в колокол прозвонили, или огонек где-нибудь мелькнул, и не сообразишь, куда забрался», — вырвалось у него. Ветер рвал его волосы, выбившиеся из-под шапки, трепал полушубок, снег забирался за воротник. Теперь и домой-то не вернуться, версты две отошел, а и вперед идти сколько еще осталось, Бог ведает, и места-то не узнать, как будто поля черноручья, а как будто и нет. Если б так, то и село близко. Экая погода, прости Господи, низги не видать. Мать следовало послушать, отложить до утра. Да разве возможно это? Сердце не позволило, но попытаться еще. Господи, благослови. И, собравшись силами, он опять зашагал по сугробам. «Отыщу же, в конце концов», — подумал он, и словно в ответ на это решение справа как будто потянуло дымком и почудился лай собаки. «Да вон оно там, за речи!» — радостно мелькнуло в голове путника. Ветер на мгновение стих. Молодой человек воспользовался этим, взглянул вперед и вдруг далеко-далеко заметил огонек. Сомнений не оставалось. Село было в нескольких саженях. «И как это я сразу не узнал? Ведь вот сейчас и поля кончаются. Там должна быть изгородь и околица. Вот и церковь уже на горе видна. Столько лет в деревне не был, вот и забыл. А ведь 3 года каждый день эту дорожку мерил. Он с каким-то детским восторгом узнавал дорогие места и вспоминал все, что здесь было пережито 10-12 тому назад. Внезапный лай буянки разбудил Федотыча и Анну Михайловну. В дверь довольно сильно стучали. «И кого занесло в этакую непогоду, прости ты меня, Господи!» — ворчал старый Федотыч, отыскивая в потьмах дырявые лапти. Анна Михайловна опять зажгла огонь. Снова постучали, но теперь уже в окно. Буянка, несмотря на то, что был старый дряхлый, как Федотыч, с неистовым лаем кидался то на окно, то на дверь. — К отцу Пахоме, верно? А его нет? Вот и стучат сюда, — проговорила Анна Михайловна. — Кто там? Чего надоть? — кричал между тем Федотыч, напрягая слабый голос. — Да открой форточку, Федотыч, я отойду, — посоветовала Анна Михайловна. Старик дрожащей рукой открыл форточку, но со двора пахнуло на него снегом и ветром так сильно, что он моментально же отскочил. «Ась! Кто там?» — продолжал он кричать, но его голоса не было слышно за воем ветра и лаем собаки. Стук снова раздался в дверь. Потеряв терпение, Анна Михайловна сама отодвинула засов. Чья-то сильная рука быстро открыла и потом опять закрыла дверь, и в школу вошел человек с ног до головы, занесенный снегом. Федотыч не успел разобрать его лица, не успел прошептать «С нами крестная сила», как пришедший скинул на пол мокрый полушубок и бросился к учительнице. — Анна Михайловна, милая, родная моя, потревожил вас, разбудил, простите, заплутал в дороге, а до завтра разве я мог? Сегодня из Питера и сюда. Не узнаете вы? Митя, Дмитрий Карпов. — Митюша! — радостно вскрикнула Анна Михайловна. «Господи, да как ты? Какими судьбами? Я 3 месяца вестей не получала. Думала, заболел или уехал куда-нибудь». Она, как мать, целовала в лоб своего мальчика, а он целовал ее руки. Анна Михайловна хорошо знала всю жизнь своего ученика. Знала, что его после школы отправили в Петербург к дяде Сапожнику. Знала, что ему удалось еще 2 года поучиться в какой-то школе. Знала, что у него к науке лежала душа, а дядя и брат решили не архиереем ему быть, довольный того, что знает, еще поди нос задерет, и взяли его из школы. Много горьких минут ему пришлось пережить. Учился потом в бесплатной школе на заводе, сдавал экзамены, и теперь Анна Михайловна старалась угадать, с какими вестями он приехал. Федотыч суетился, без толку бегал по комнате, возился с самоваром, стучал зачем-то ухватом и кочергой и печки, и даже буянка радостно перебегал от одного к другому, виляя хвостом и умильно взвизгивая. — Вот сейчас вы узнаете. С некоторой торжественностью, загадочностью проговорил Митя и вынул из-за пазухи аккуратно сложенную бумагу. Это было свидетельство на звание учителя. — Стал! Не веря своим глазам, воскликнула Анна Михайловна. Он не ответил и только смотрел на нее радостно и торжествующий. «Ах ты, молодец какой!» — могла только проговорить Анна Михайловна. «Куда ж ты теперь? Что ты будешь делать?» «Да, конечно, в село. Непременно в село. Сам из села. Долг платежом красен. Брат умер, один я с матерью остался. И ее возьму. Но счастье-то... «Счастье какое! Я — учитель! А ведь вы, все вы! Не письма бы ваши, так давно бы я до отчаяния дошел! Ваши письма спасли, родная!» — с жаром говорил он. Она вдруг схватилась за грудь и закашлялась. Перепуганный Митя бросился за водой. «Ну, видишь, и зашлась опять! Вот горе-то у нас какое! Хворые мы!» «Уж такие хворые!» — сокрушенно вздыхал и причитал Федотыч, поднося к ее губам глиняную кружку. «Спасибо. Прошло теперь», — чуть слышно проговорила она и через несколько минут, отстранив руку старика, с трудом перевела дыхание. «Вот, Митя, это тебя Бог привел. Просись на мое место. Сюда, в школу. Я-то уж недолго.
Отдохнуть мне надо, поправиться. Просись, голубчик, не откладывай. Завтра же в город съезди. Митя, бледный как полотно, смотрел на нее широко раскрытыми глазами, ничего не понимая. И вдруг, опустив голову на стол, заплакал. — Что ты? — тихо и кротко остановила его Анна Михайловна. — О чем? — Не надо, Митя. Мне отдохнуть пора. Только вот за школу боялась. Вставай на мое место. Она говорила долго и спокойно, и ее мальчик постепенно стихал и начинал слушать. Метель за окном улеглась. Федотыч дремал на своей лежанке. Было тихо, и только шепотом велась долгая беседа учительницы с ее бывшим учеником. Ранней весной едва начало пригревать февральское солнце, и снег стал таять на припеке, 10 деревень хоронили свою матушку. Плакали дети, бабы, мужики. От слез прерывался голос седенького дряхлого священника. Но победой над смертью звучала в весеннем воздухе вечная память. Разве мы забудем ее? Разве мы можем ее забыть? Наши дети и внуки понесут в своей душе ее светлый святой образ, и он будет светить им в жизни, он будет напоминать им, что жизнь прекрасна, что жить надо для любви. Так горячо говорил над свежей могилой новый учитель. А вечером в сельской школе опять горел огонек. Новый сеятель выходил на родную ниву.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.